Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Вновь мы встречаемся с вами вечером четверга для того, чтобы узнать, как стать успешными в этой жизни. И в этом нам помогают ведические знания и наш лектор, психолог и общественный деятель Алексей Махов. И сегодня наш эфир посвящен ответам на вопросы по теме «Успех в семье». Свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад нашей с вами очередной встрече. Вот, за этим я возвращаю, Анна, слово вам, потому как сегодня вы дирижируете нашим эфиром. Впрочем, как и всегда. Вот, прошу вас, пожалуйста, у нас сегодня, я так понимаю, вечер вопросов и ответов.
Да, все верно. Тема, которую мы разбираем, они вызывают множество вопросов. Хочется углубиться в понимании того, о чем вы рассказываете. Вот первый вопрос звучит так. Что делать, если мужчина как раз лентяй в плане денег? То есть он очень духовный, но обеспечивать не готов или не хочет?
Да, как ни странно, это довольно часто встречающаяся ситуация, когда человек, прикрываясь некой совершенно мнимой духовностью, увиливает от выполнения своих обязанностей. По этому поводу священные писания и святые люди однозначно говорят о том, что необходимой платформой для обретения реального духовного опыта является нравственность. А нравственность предполагает в основе нравственности лежит знание и неукоснительное выполнение тех обязанностей, которые связывают нас в тех отношениях, в которых мы находимся. Вот. Посему человек, уклоняющийся от выполнения своих обязанностей и при этом считающий себя духовным, находится в серьезной иллюзии относительно своей собственной духовности. Это первое, что следует сказать. Вот. Второе, по поводу того, как его приводить в чувство, здесь существует множество методик конкретных, что конкретно делать, прямо в каждом конкретном случае, к сожалению, сказать невозможно, так как мы все очень разные люди. Вот, но в целом наиболее эффективным способом будет следующий. Так как этот человек считает себя духовным, это означает, что он принадлежит какой-то духовной организации. И, следовательно, в этой духовной организации у него существуют старшие, люди, которых он считает наставниками. Вот. Поэтому что нужно сделать? Нужно договориться о встрече и прийти туда вдвоем. Вот прямо со своим мужем, даже если вы не являетесь членом этой организации духовной. Это ваше членство в этой организации совершенно не имеет никакого значения. Вот, членство состоите вы в этой организации или нет, не имеет никакого значения в данном случае. Вы приходите и спрашиваете, рассказываете ситуацию, как она есть. Задаете вопрос старшему, и из уст старшего вы услышите ответ. Вот, и это будет самый эффективный способ того, чтобы, если муж, допустим, вас он не слушает, да, совсем никак, разрешить существующие так или иначе противоречия. Потому что, согласитесь, что мы все довольно люди предвзятые, да, и со слов считать, что ситуация именно такая, это преждевременный вывод был бы. Вот, посему мы предполагаем, что существует некая абстрактная ситуация, да, что когда муж считает себя очень духовным, а обеспечивать семью не хочет. И жена, конечно же, она в этом случае будет испытывать серьезные трудности. Вот, и как ей в этом случае поступать? Я ответил, самый лучший эффективный способ – это использовать наставников, которые находятся в этой духовной организации. Второй способ. Если вдруг такая ситуация, что муж, он вроде бы занимается какой-то духовной практикой, но он занимается сам, вне какой-то духовной организации, то в этом случае нужно также идти через людей, которые имеют для него некую значимость в жизни. То есть это чаще всего это родственники, родители, например, его родители. Вот. Или же это, допустим, могут быть друзья, которых вы знаете. Вот. Можно побеседовать с ними, то есть попросить помощи у них. Так или иначе, прибегать к помощи авторитетных людей – это самый быстрый, эффективный и безболезненный способ разрешения вот таких и похожих конфликтов. Если же ситуация такова, что авторитетов у человека вообще никаких нет, ну, то есть вот такой вот сам по себе человек развивается, ну, или пытается, скажем так, развиваться. Может, его развитие в данной ситуации ну, такое очень спорное. Вот. Поэтому в этом случае что делать? В этом случае нужно ставить условия, нужно увеличивать дистанцию. То есть нужно самой воспитывать его. И если человек не хочет выполнять свои обязанности, то тогда нужно ставить его жизнь в аскетичные условия. То есть если вот, ну, вот реально ситуация такова, что есть дома нечего, то он должен с этим столкнуться, что дома пустой холодильник. Вот. При этом вы, так как ну, женщины, они имеют коллективный разум, вот. Я более чем уверен, что у вас достаточно подруг, которые могут так или иначе восполнить нехватку продуктов. И, ну, то есть у вас будет возможность что-то перекусывать. Там, если у вас дети есть, то они тоже могут какое-то время ну, кушать, там, допустим, ваших, ну, в семьях ваших подруг. В этом нет ничего такого, ничего страшного. Или же вы можете кормить детей, а мужу оставлять пустой холодильник. Говорит, ну вот, понимаешь, не хватило. Вот на детей хватило, а вот нам с тобой сегодня пост. Понимаете, и объяснять ему нужно, что духовность духовностью, вот, но, скажем так, ставить семью на грань выживания вот, и рассчитывать, что такое, ну, как сказать, такое поведение является, ну, как сказать, проявлением некой духовности. Это неправильное понимание вещей, это ошибка, философская ошибка, очень серьезная ошибка. Вот. Можно ограничиться просто беседой с ним. Просто я не знаю, насколько далеко зашла ситуация, если все, ну, человек еще ну, понимает слова. Можно ограничиться беседой с ним, объяснить ему, вот. Попытаться достучаться до него, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Но так или иначе, воспитательный процесс здесь необходим. Необходим. Произойдет он через наставников, произойдет он через каких-то других старших или авторитетных людей для этого человека. Либо вы выступите в качестве человека, который будет проявлять, ну, проводить воспитательные действия. Но воспитательный процесс необходим. Потому что в противном случае, если у него в голове уже вот эта дурацкая философия сформировалась, что я весь такой духовный, обо мне должны все заботиться. Вот, знаете, это не является духовной философией, это обыкновенный эгоцентризм. Маскирующийся просто припудренный такими ну, околодуховными действиями. Вот. Здесь ждать в этом случае совершенно нечего, ничего хорошего само по себе не произойдет. Вот. И пока ну, отношения не разбиты в дребезги, вот, чтобы сохранить семью, человек надо, ну, скажем так, привести в чувство. Вот. И поэтому надо проводить воспитательную работу. Вот такой ответ.
Благодарю, очень ценный ответ. И разобрались с разных сторон, очень есть над чем подумать. Интересно, как это у нас происходит, как мы подмены привносим даже в духовную какую-то деятельность. И вот следующий вопрос уже с мужской стороны. Как поступать мужчине, если запросы жены в течение семейной жизни изменились? Поначалу достаточно было одной суммы, а сейчас запросы стали превышать мои возможности.
Да, к этому нужно относиться спокойно, понимая, что вы не один такой. Дело в том, что ну, психика женщины, она в целом подвластна жадности. Вот, а у жадности, как известно, пределов нет. Никто не видел и никогда не увидит в этом мире удовлетворенную жадность. Потому что удовлетворенную жадность – это оксюморон, то есть взаимоисключающие понятия. Вот, посему на каком-то этапе, ну, когда вот а жадность, естественно, она имеет тенденцию к увеличению. Вот. И здесь нужно каким образом поступать? На каком-то этапе нужно сказать, моя дорогая, но больше ты уже получать не сможешь. То есть вот твой потолок – это вот такая сумма, вот, и выше нее у нас сейчас возможностей нет. Будут ли они в будущем или не будут, ну, это неизвестно, это покажет будущее. Но на сейчас ситуация такая. Вот, поэтому, пожалуйста, удовлетворись тем, что ты имеешь. Цените то, что имеете. То есть, ну, вот в таком ключе нужно поговорить. Это, опять же, вопрос уважительного очень отношения. Нужно это говорить. Ну, я-то говорю это так, ну, как сказать. Я говорю смысл, да? То есть, какой смысл нужно передать? Вот. А в какие слова это будет облечено? Здесь сказать, опять же, невозможно, потому что все люди очень разные. Но могу только посоветовать, что так как женщины в целом очень чувствительные, то слова нужно подбирать правильно, говорить мягко. Вот. Ну, в целом так, не, ну, не надо говорить резких слов, по-доброму, но твердо. То есть, ну, чтобы она понимала, что вот, ну, внешне вежливо и добросердечно, ну, как сказать, с добрым сердцем произносимые слова отражают реальность ее бытия. То есть вот будет все равно вот так. И нет, и, ну, нет смысла там, на этот счет там, пытаться как-то истерики закатывать, все прочее, все равно все останется таким, как есть. Да, возможно, вам придется пережить несколько таких, ну, так сказать, психических штормов эмоциональных, то есть, когда ей, ну, ей сложно будет принять этот факт, возможно. Вот. Но это надо просто пережить, потому что ну, человек не может так вот за 5 секунд раз и вот сразу же овладеть собой. Какие-то такие признаки или, может быть, проявления недовольства могут быть. Вот. Но вы не воспринимайте это как самое главное в своей жене. Понимаете, у нее ведь масса и благоприятных, хороших качеств. Вот сосредоточьтесь на них. А все эти вот, ну, такие вот, ну, как сказать, эмоциональные взрывы, недовольства, не ищите в них какой-то особой глубины. Это просто ваша жена учится существовать в новой реальности. Она же себе, скорее всего, придумала, что вот чем дальше, тем больше, и привыкла к этой мысли. А теперь ее ограничивают, значит, ей нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этой новой мысли. И какой-то, и вот этот, как сказать, период привыкания, он может, ну, в течение этого периода, возможно, какие-то эмоциональные реакции. Не принимайте их особо близко к сердцу. Это просто она привыкает. Она когда привыкнет, ну, она поймет, что, ну, больше все равно не будет. Ну, на жизнь хватает. То есть, я предполагаю, что ту сумму, которую вы ей даете, хватает на жизнь, хватает на питание, там, на то, чтобы платить по счетам коммунальным, оплачивать жилье, там, на одежду, там, на все, в разумных пределах все хватает. Вот. Если это условие выполняется, то тогда она будет, в принципе, она будет довольна тем положением, которое она. Ну, то тем финансовым, скажем так, обеспечением и финансовой защитой, которую вы ей предоставляете. Ну, вот такой ответ.
Благодарю. Интересно, конечно, женщинам слушать с точки зрения мужчины, как это все воспринимается ими, очень полезно для понимания другого человека. И вот следующий вопрос, такой тоже достаточно интересный. Нередко встречалось, что женщины воспринимают мужей не как подарок Бога, а как непростой крест. И вроде верность, но какая-то несчастная. Есть ли смысл в такой верности?
Можно еще раз? Женщина воспринимает мужа не как подарок Бога, а как крест и несет
да.
его, тянут его всю жизнь, да, лямку эту?
Да-да, есть ли вот смысл в такой верности?
Смысл в такой, ага-ага. А мужчина написал или женщина?
А вот не непонятно, знаю. Но мне кажется, это больше женский подход.
Скорее, это женщина написала, да, так?
Ну вот мне кажется,
в общем,
да.
Кто бы не написал, ладно, это не принципиально. Хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот основная проблема, с которой мы в жизни сталкиваемся, это вот глубокое лицемерие перед самим собой. Вот понимаете, для того, чтобы кого-либо вообще, вот кого-либо, кроме себя, вот себя мы всегда как подарок Богу воспринимаем. Потому что это очень, ну, как сказать, легко ложится на наше эго. А вот чтобы воспринять другого человека как подарок Бога, вот даже чтобы обрести эту способность, человек должен пройти серьезный путь в своем развитии, знаете, своей осознанности. Знаете, поэтому давайте так. Я понял суть вопроса. Не будем больше там насчет подарков. То есть суть вопроса в том, вот человек воспринимает другого человека, своего близкого человека, как некий отягчающий жизнь фактор. Вот. И возникает такое состояние чемодана без ручки, да, и нести неудобно, и бросить жалко, там. Ну или не жалко, или может быть как-то еще. Но так или иначе, такая вот ситуация, что приходится тянуть лямку. Правильно это или нет? Конечно же, это неправильно. Неправильно. Потому что само состояние, вот это «я тяну как лямку», оно порождено либо внутренним унижением, либо пренебрежением к мужу, ну в данном случае. Вот. Посему ни то, ни другое не является правильным. Вот, как выходить из этой ситуации? Для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно понять, откуда эта ситуация возникает. А возникает она чаще всего не потому, что муж плохой, или не потому, что жена плохая, вообще не потому, что кто-либо плохой, а только по одной причине. что у жены просто элементарно не хватает сил, психических сил, не хватает, вот, чтобы поддерживать отношения, ну, на нормальном уровне, не напрягаясь при этом, не, допустим, или не унижаясь при этом, или еще каких-то вот, ну, какие-то существуют влияние каких-то сил, чаще всего это просто влияние судьбы в отношениях семейных, которые не позволяют жене поддерживать их, не входя в, при этом в состояние некой безысходности. Вот, поэтому первое, вот, когда вы сталкиваетесь вот с таким, ну, с таким пониманием, первое, что нужно сделать, нужно ввести в свою жизнь практику, которая будет наполнять вас психической энергией. Вот вспомните, когда вы только поженились или только познакомились, это же был тот же самый человек. Тот же самый. Но поддержание отношений с ним не вызывало каких-то особых проблем. Не вызывало, понимаете? Ведь так же было. Я далек от мысли, что сейчас женщины выходят замуж, потому что их пинками туда загоняют, там, как рабынь. Там. Ну, не такое у нас сейчас время, прямо скажем. Вот. Нет. Мы в целом, люди создают семьи по обоюдному согласию. И это согласие, оно... Ну, чаще всего действительно совершенно добровольно. Но почему оно возникает, это согласие? Потому что эти отношения на этапе становления не вызывают каких-то особых проблем. Так, проблемы возникают потом, через несколько лет совместной жизни. Вот. И почему они возникают? Потому что мы сейчас создаем семьи с идеей, что нас близкий человек должен наслаждать. То есть он должен выполнять мои желания, он должен сделать так, чтобы мне было хорошо. Вот это основная проблема. Тут неправильный настрой. И потому, и посему, когда мы через какое-то, ну, время совместной жизни сталкиваемся с тем, что у близкого человека, вообще говоря, и квалификации такой-то нет, чтобы вот сделать все так, как я хочу. И, допустим, мы сталкиваемся с тем, что у него помимо вот неоспоримых достоинств существует еще куча недостатков, которых мы изначально не подозревали даже. Вот, то возникает вот это состояние внутреннего бессилия, опустошения и какой-то вот, ну, безысходности. Вот, и, но, повторюсь, причина вот этого состояния заключается не в том, что вот муж такой плохой там, или жена такая плохая, а в этом отношении у нас полный паритет. Вот. Потому что у каждого есть недостатки. А проблема заключается в том, что у нас нет психических сил их терпеть. То есть вот две основных проблемы в любых отношениях, хоть семейные, хоть какие. Первое – это непонимание, как эти отношения выстраивать. То есть непонимание законов, которые работают, и сфер, зон ответственности. Человек не понимает этого. Тогда, конечно, будут проблемы. И второе – это отсутствие сил, чтобы их поддерживать. Мы почему-то априори считаем, что если вот пришло время жениться, то автоматически силы для поддержания этих отношений они у нас уже есть. Это серьезная иллюзия. Вот. Чтобы эти силы были, нужно прилагать усилия, ежедневные усилия. Поэтому с практической точки зрения ответ на ваш вопрос такой. Причина той ситуации, в которой вы находитесь, является либо непонимание вами обоими, либо вами тех обязанностей, которые у вас есть по отношению к мужу, и, ну, как сказать, и либо их неспособность их выполнять. Вот, либо же, второе, если вы знаете и стараетесь выполнять свои обязанности, у вас просто нет сил, чтобы делать это постоянно. Поэтому решением вот этой и похожих проблем, когда муж или жена неожиданно становятся плохими, сердце холодеет по отношению к ним и все прочее. Вот. Решением этих проблем является не в том, что нужно разводиться, там, менять мужа, жену. Это, кстати, провальная вообще стратегия, ни к чему хорошему никогда не приводящая. А решение заключается в том, что нужно наполнить свое сердце силой. Силой. Понимаете? Для этого существуют разные практики, различные техники. Вот. И они связаны с, ну, с контактом, например, с природой. То есть, например, когда человек по утрам бегает, очень легкий, непродолжительный бег. Ой, точнее, легкий, наоборот, продолжительный бег. Или продолжительная прогулка без остановок. И при этом он на природе, где есть деревья, в парке где-то там, или в лесу он бежит. И он радуется вот этой природе. А когда мы радуемся, в этот момент у нас сердце открывается. Понимаете, сейчас вот такое время, вот природа просыпается. Вот идеальный момент для начала вот таких вот, такого, ну, для установления контакта с просыпающейся жизнью вокруг нас. Вот. И если сделать даже вот это, только одно вот это действие, но регулярно это делать, вы увидите, что когда сердце ваше наполнится вот этой радостью общения с природой, вы будете приходить домой, ну, муж, допустим, угрюмый. Знаете, у вас будет к нему не вот это вот, ну вот, как у Высоцкого, знаете, пришел, придешь домой, там ты сидишь. Вот, а будет сначала способность не раздражаться вот от такого состояния мужа. Вот. Потом способность просто выполнять перед ним свои обязанности, ничего от него особо не ожидая, а потом и даже сострадание к нему. Вот как только появится сострадание, знаете, вы эту проблему преодолели. Все, вы к этому моменту уже будете понимать, что муж может быть и угрюмым, у него, например, там какие-то проблемы на работе, или просто по судьбе положено быть угрюмым в данный момент. Нет особой радости в жизни. Но ваше состояние радости, которое находится в сердце, внутри вас, состояние, ну, вдохновение, которое тоже находится внутри вас, а не снаружи, оно никак не зависит от того, в каком состоянии находится муж. Никак. Но этот опыт надо обрести. Вот все с этой точки зрения практики, например, вот которые Олег Геннадьевич дает, практики пожелания всем счастья, молитвенная практика, практики мантр-медитации, ну, вот в разных духовных традициях, или практики медитации безмолвия, занятия йогой, они в высшей степени помогают. Помогают, потому что они наполняют человека силой. Они раскрывают, ну, как сказать, ну, давайте так, не будем ударяться, скажем так, в глубинные исследования, сейчас не к месту. Просто они, скажем кратко, они наполняют вас силой, позволяющей вам жить счастливо, радостно и заботиться о близких, независимо от того, как они себя ведут. Ну, вот такой ответ.
Спасибо, какая глубокая причина кроется за какими-то проблемами, которые вроде кажутся привычными нам в жизни, очень важно именно идти в эту глубину. Спасибо вам, что рассказываете. Вот следующий вопрос. Мы на прошлом эфире, вы рассказывали нам про варны, разные особенности психики, и вот такой вопрос пришел. У меня вопрос про варны. Технически мы с мужем шудры, но я человек творчества, а он техник, и как раз поэтому у нас непонимание. Мне нужна красота и легкость, путешествия, а ему спокойствие и стабильность. И что делать в таком случае? Потому что у нас периодически ссоры на этой почве.
Угу. Ну, на самом деле, это наиболее часто встречающиеся проблемы в отношениях. Потому что мужчины в целом действуют больше рассудочной частью ума, то есть логикой. Вот женщины чаще всего действуют эмоциональной частью ума, то есть... ну, то, что называется творчеством, да, на самом деле это просто другая часть ума, эмоциональная. Вот. Логика – это тоже творчество. Вот и таким образом техника, допустим, это тоже творчество, просто это другой вид творчества. Вот. Что делать в этом случае? А здесь выход только один – договариваться. И договариваться каким образом? Вот, допустим, вы хотите, допустим, куда-то поехать, да, вот куда-то поехать. Вот чаще всего, как мы в этом случае действуем, исходя из имеющегося у нас отрицательного опыта, мы заранее понимаем, что близкий человек не разделяет наше положение, и настраиваемся на него как на врага. И настроившись на него как на врага, которого нужно каким-то образом подвигнуть на то, чтобы он сделал то, что нравится именно нам, мы применяем две стратегии. Первая – это устрашение. Ну, сюда входят истерики там, или, допустим, агрессия, если это мужчина. Кстати, так и мужчины, и женщины действуют. Это универсальная практика. Вот. Вторая стратегия – это подкуп. Когда мы так или иначе пытаемся купить решение разными способами, используя самые разные способы для достижения решения. Знаете, и первая, и вторая стратегия являются провальными на перспективу. Даже если вам локально удастся победить. Потому что и в первом, и во втором случае близкий человек чувствует, что его унижают. И если в первом случае, когда применяет стратегию устрашения, он чувствует это прямо сразу и начинает сражаться с вами. Или убегает от вас. То вторая стратегия подкупа основана на хитрости, он не всегда это понимает. То есть он не всегда это осознает, но всегда это чувствует в своем сердце. Знаете, это приводит к охлаждению отношений. Поэтому в данной ситуации решением является то, что нужно договариваться, но как? нужно понимать, что вот так же, как для вас важно поехать куда-то, да, чтобы отдохнуть, так же для него важно не ездить. Понимаете? И держа вот это понимание, что муж на самом деле не враг, а у него, ну, в данном случае у вас просто по-разному организовано в психике понимание отдыха. Можно, например, вот один пример приведу, только сделать так, что, предположим, у вас отпуск на 4 недели, да, и вы можете сказать так: любимый, давай мы сделаем, вот, мне очень хочется поехать, но при этом я понимаю, я прекрасно понимаю, что вот, ну, тебе ехать неохота, поэтому я прошу тебя, давай мы вот там на недельку куда-нибудь съездим, на недельку, заметьте, а 3 недели побудем дома или там, где хочешь ты. Заметьте, я специально обращаю ваше внимание, акцентирую внимание на то, что неделю будет по-вашему, а 3 недели по его. Понимаете? Ну, если для вас это мега-подвиг, тогда делите поровну. Это больше будет похоже на торг, но тем не менее все равно. Хотя бы так. То есть нужно договариваться, понимаете? Но всегда учитывая его интерес. Учитывая. Это будет первый этап, ну, как сказать, развитие, сближение отношений. Вы никогда не должны воспринимать в данных ситуациях своего близкого человека как врага. Он не враг, он просто по-другому думает. У него психика работает по-другому. Нельзя сказать, кто из вас прав, кто виноват в этой ситуации. Вы просто разные. Так учитывайте эту разность. А если вы при этом еще, ну, сделаете так, что вы мужу предоставите больше возможностей, а себе меньше, хотя бы на один день. Вот давай, 13 дней, по-моему, и нужно 15 дней, по-твоему. То в этом случае, рано или поздно, он это осознает, что вы жертвуете своим ради него. И он это оценит. Он, конечно, может потом обнаглеть немножко, начать считать, что так и происходит, так и должно быть, там все прочее. Но в этом случае, опять же, включается воспитательный процесс, в течение которого... Ну, близкого человека, неважно, кто это там, муж или жена, вот, приводит, так сказать, в берега, которые он покинул по неопытности. Ну, вот решение такое. Здесь никаких других вариантов не существует. Нужно договариваться. Нужен диалог. Но он должен, повторюсь, обращаю, акцентирую это внимание на, у нас, наш с вами. Он должен выполняться в мире. В мире. Не надо воспринимать близкого человека как... Ну, как сказать, априори нельзя его воспринимать как врага, иначе диалога не получится. Будет либо устрашение, либо подкуп. Ни то, ни другое не работает. Ну, вот такой ответ.
Какая-то важная мысль — не воспринимать близкого человека как врага, и как часто мы об этом забываем, поэтому спасибо, что тоже раскрыли этот момент. И вот следующий вопрос тоже, мне кажется, не менее важный и актуальный. Я слышала о важности качества послушания для жены. Можете рассказать, как проявлять это качество в наши дни, если слушаться мужа или иногда родителей, зачастую губительно, как в духовном плане, так иногда и в материальном?
Правильно. Послушание не предполагает предание себя. Есть три вида, вообще говоря, есть три вида цивилизованных отношений. Первый вид цивилизованных отношений – это уважение. Уважение. То есть уважение – это тот вид отношений, который мы должны, ну, как сказать, устанавливать со всеми людьми. Вот. Как оно внешне проявляется, это уже следующий вопрос, потому что в зависимости от того, как под влиянием какой силы находится человек, в благости, в страсти, он в невежестве, то уважение к нему проявляется совершенно по-разному в этом случае. Но уважать внутри своего сердца нужно всех. У человека могут быть проявлены какие-то недостатки там, и все прочее, и в зависимости от того, как в данный момент настроена его психика, уважать его можно по-разному. Ну, давайте вкратце опишу. То есть с благостными людьми отношения строятся достаточно доверительные, теплые, вот, близкие, по духу имеется в виду. Дальше со страстными людьми отношения устанавливаются как? Они добрые, добросердечные, теплые, имеется в виду заботливые, но с ними нельзя строить доверительных отношений. Нельзя. Потому что человек в страсти, когда находится... Этот человек склонен при возникновении конфликтов использовать то доверие, которое было между вами, для того, чтобы достичь своей цели. Понимаете? Когда у вас возникнет конфликт со страстным человеком, вы станете для него врагом, и все, что вы ему доверяли, все, что вы ему доверили, все будет обращено против вас. Вот. Посему страстным людям особо доверительных отношений строить не надо, уж тем более не надо им открывать свое сердце. Если человек в невежестве находится, то с ним отношения лучше вообще выстраивать на дистанции, по-доброму, но на очень серьезной дистанции, и каких-то особых бесед, там, откровенных, и вообще хоть каких-либо вести не рекомендуется. Но если это ваш родственник, тогда да, то уж по необходимости придется так или иначе взаимодействовать, но это взаимодействие по возможности нужно минимизировать. Вот. Хорошо, теперь дальше. Уважение. С уважением понятно, да? Теперь следующие отношения. Это отношения называются почтение. Как, почтение – это уже отношение, когда мы занимаем позицию подчиненную, а человек, с которым мы строим отношения, он выше нас находится. Выше нас в какой-то сфере. Ну, допустим, там это может быть преподаватель какой-то, учитель, священник, допустим. А еще кто-то, кого мы считаем старшим для себя. То есть мы склонны принимать наставления от таких людей, но не обязательно, что каждое наставление будет нами выполнено. То есть мы советуемся. Обычно с такими людьми мы советуемся. То есть это разумные в целом люди. Вот, такие отношения называются почтением. Вот. И дальше есть еще третий вид отношений. Отношения почтения чаще всего выстраиваются с родителями. То есть это не означает, что мы автоматически выполняем все их рекомендации, то есть мы оставляем за собой право на свое собственное мнение. Вот. Но в целом мы воспринимаем их как старших для себя и людей, которые имеют более богатый жизненный опыт в какой-то сфере. И в той сфере, где они компетентны в своем жизненном опыте, мы склонны принимать от них наставления, спросить у них совета. Это называется почтение. Вот. И следующий, третий вид отношений очень редкий сейчас, вот. Но тем не менее для полноты картины их тоже можно и нужно привести. Это называется преданность или предание. Когда мы... Предание – такой уникальный вид отношений, когда мы в отношениях с каким-то человеком полностью отсекаем свою волю. То есть фактически мы полностью отдаемся этому человеку, отдаем себя ему. Вот все, что он сказал, делается беспрекословно, без каких-либо раздумий, сомнений, там, а может не надо, там, а может не так. Знаете, готовность к этим отношениям – это отдельный вопрос, мы сейчас не будем в это все погружаться. Обычно и вообще говоря, вот эти отношения предания, преданности, они устанавливаются между духовным человеком, то есть человеком, достигшим осознания своей истинной природы. То есть, когда человек понимает, что он не является этим телом, он является проявлением Бога в этом мире. Вот. Если вот человек такой встречается на вашем пути, и вы занимаетесь духовной практикой, вот тогда с таким человеком можно построить вот такие отношения преданности. Они позволяют полностью раскрыть сердце навстречу человеку, такому человеку, и обрести то духовное знание, ту духовную реализацию, которой обладает он. Теперь, почему, зачем это все это было рассказано? Вот речь вот о чем. Когда женщина имеет достаточный запас благочестия, это проявляется в ней как естественное желание находиться в подчиненном положении по отношению к старшим, к тем, кого она считает старшим. А естественно, в семье женщина считает старшим, такая женщина, женщина считает старшим мужа, она считает старшими родителей, она обычно такие женщины, еще будучи девочками, они очень послушные. То есть у них это естественная вещь. То есть они так проявляется женское благочестие. Но в чем проблема? Проблема в том, что из-за отсутствия знания такие женщины, девушки, выходя замуж, они начинают строить в своем сердце отношения с мужем не в отношениях равенства, уважения, вот, а в отношениях почтения и даже предания. И вот последний случай, когда такая девушка, выходя замуж, становится женой, она полностью предается своему мужу, отдает полностью себя ему, она, к сожалению, не смотрит на качество, а вообще говоря, муж-то он достоин вот такого предания. Понимаете, если он недостоин таких, а достойных сейчас, ну, по пальцам пересчитать на всей планете, вообще говоря, вот, то такое было поведение жены полностью послушной, полностью покорной, и при этом она чувствует себя нормально, то есть она не напрягается поначалу. Вот. Она, вот такое, ну, такое поведение жены в сердце мужа, который, ну, не имеет качеств для того, чтобы такие вот отношения поддерживать, это приводит к тому, что эго у мужа в сердце раздувается до невообразимых размеров. И он начинает помыкать своей женой, начинает издеваться над ней, там, ну, как сказать, очень сильно унижает ее. И ни к чему хорошему, конечно же, это не приводит. Потому что любая женщина, она не может находиться, да и никто, ни мужчина, ни женщина, не могут долго находиться в униженном состоянии. Возникает бунт. Вот. Посему говорится о том, ну, святые, мудрые люди говорят о том, что несмотря на то, что утверждается, что мужчина глава в семье, глава в семье, он глава где? Он глава во внешней жизни семьи. Тут он, это зона его ответственности. Но внутри семьи, внутри, от положения мужчины и женщины, ну, на уровне, скажем так, как сказать, ну давайте так, они находятся на одном уровне. Никто не выше, никто не ниже. Поэтому муж с женой, они строят отношения как равные, равные между собой. Но мужчина, так как он берет ответственность за семью, у него больше ответственности. Поэтому, когда дело касается каких-то, ну, вопросов, касающихся внешней жизни семьи, здесь за мужем последнее слово. Но это совершенно не означает, что жена должна беспрекословно, вот просто по факту, что он муж, она должна беспрекословно его слушаться, выполнять все его приказы, да, и все прочее. Нет. Понимаете, это решение, вот так, беспрекословного подчинения или преданности, оно должно исходить от женщины добровольно по факту. Вот она живет с мужем, она видит, что он проявляет вот такие качества возвышенные. И она добровольно предается ему. Тогда да. А в этом случае она может принять его своим духовным учителем. Такое не запрещается. Если он, конечно, у него есть квалификация на это. Но нельзя, понимаете, ставить себя в подчиненное, заведомо подчиненное положение во всех сферах перед человеком, квалификация которого не соответствует этому. В этом случае ничего хорошего не получится, потому что вы таким образом развращаете своего собственного мужа. У него будут расти негативные качества. Поэтому, повторюсь, если вы сталкиваетесь вот с такими вещами, что там, ну, как сказать, вы сталкиваетесь с унижением, допустим, со стороны мужа, или вы видите, что он явно не прав, но он совершенно, ну, недоговороспособен. Это все говорит о том, что вы неправильно выстроили отношения. Помните, мы говорили с вами, отношения внутри семьи – это зона ответственности женщины. И если они неправильно выстроены, женщина должна это все исправлять, проводить воспитательную работу. Так или иначе, донесите до мужа, что это очень хорошо чувствует себя царем. Но вообще говоря, царь – это не тот, который заставил всех себе поклоняться. Царь – это тот, который обладает соответствующими качествами. Вот. Понимаете? Но так или иначе, эту ситуацию нужно выправлять. И впредь, вообще в целом, на будущее, знаете, что даже если старшие, кто-то из старших, родственники ваши, там, еще кто-то говорят вам, что вот нужно делать только так, а не иначе, знайте, что вы всегда имеете право на свое собственное мнение. Понимаете? Они, даже если они для вас старшие, они не являются для вас теми, с кем вы построили отношения предания. Вы по отношению к старшим построили отношения почтения. То есть вы учитываете их мнение, но можете его и игнорировать. Ну, то есть не следовать ему. Не то, чтобы игнорировать, а просто учесть, но сделать по-своему. Вот тогда только отношения будут выстраиваться правильно. Не надо никого развращать в отношениях. Не надо так делать. Все, я ответил.
Спасибо большое. Такая важная тема. Мы действительно так часто все смешиваем в кучу, а вот вы помогаете разграничить это. А это очень необходимо, я думаю, в жизни каждого из нас. И вот следующий вопрос такой к нам пришел. Где-то слышала, что есть такое понятие, как кармические отношения, когда люди связаны с прошлых жизней и обязаны что-то отработать в отношениях друг с другом, чтобы пойти дальше. Может быть, вы можете что-то сказать об этом? Может быть, есть какие-то критерии кармических отношений?
Да, конечно, есть. Сейчас вы поймете, почему я смеюсь. Я вам отвечу на этот вопрос, уважаемые радиослушательницы. Все, без исключения, все семейные отношения являются кармическими. Никаких других сейчас не существует. Так что знайте, что если вы замужем, или вы женат, я просто не успел запомнить, кто это задает вопрос, женщина или мужчина. Так или иначе, если вы состоите в браке, этот брак 100% кармический, никакой другой. Если бы он был другим, вы бы такой вопрос никогда бы не задали. Знаете, возможен брак без кармы. Это возможно. Но это доступно только для тех людей, которые оба осознали свою истинную природу. Вот когда человек доходит до духовного уровня развития, там нет кармы как таковой. Тогда эти отношения перестают быть кармическими. Все остальные отношения, все без исключения, они кармические, мои хорошие. И является очень серьезной ошибкой считать, что вот я как у нас это происходит, юноша там влюбился в девушку, у них там отношения развиваются, они знакомятся, они смотрят друг на друга, и они думают, что они у них в отношениях будет только счастье. Счастье в отношениях, несомненно, будет. Этого никто не отрицает. Именно этот юноша, если девушка будет вести себя нормально, принесет ей то счастье, о котором она так мечтает. И именно эта девушка, если она будет все правильно действовать, юноша будет правильно действовать, принесет в его жизнь то счастье, о котором он мечтает. Но вместе с этим счастьем они друг другу принесут также и страдания, это неизбежно. А вот о втором мы не задумываемся чаще всего. Именно поэтому вот эта идея, у меня, наверное, вот эти отношения кармические, пойду поищу других. Мои хорошие, никаких других отношений не будет. Не будет. Они будут такими же кармическими, кстати, еще более тяжелыми. Поэтому нужно четко понимать, что в семье, именно в семейных отношениях мы отрабатываем свою самую тяжелую карму. Почему? Потому что это наиболее тесные отношения, в которые мы вступаем. Чем более тесные и близкие отношения, тем больше интенсивность отработки кармы в них идет. Поэтому создавать семью, когда человек создает семью, он вообще говоря, разумный человек, он должен отдавать себе отчет. А он способен вообще говоря нести на себе карму другого человека. Потому что в семье именно это и происходит. Мужчина несет на себе не только свою карму, карму жены. Жена несет на себе не только свою карму, но и карму мужа. Если они при этом строят отношения правильно, то есть они учитывают разницу в психике друг друга, то есть заботятся друг о друге, в соответствии с этим, то им легче в целом жить вместе. Их карма становится положительной. Если они этого не понимают и начинают терроризировать друг друга, то их карма утяжеляется. И чаще всего такие вот люди, они начинают искренне считать, что мои отношения, наверное, какие-то не те. Я не этого же хотел или хотела. Но знайте, что все отношения, все семейные отношения, не все всегда кармические. Никаких других отношений не бывает. Просто у одних кармы полегче семейная, им попроще. А кто-то, простите меня, наколбасил в прошлой жизни, и в этой, может быть, если уже не первый брак. То там может быть и потяжелее. Но это просто объем работ. Этого не надо бояться. Нужно просто, если человек обладает знанием о том, как правильно выстраивать отношения, он обладает достаточным количеством силы, чтобы выстраивать отношения правильно, вести себя правильно, то есть выполнять свои обязанности, то в этом случае, какими бы ни были тяжелые семейные отношения, как мы их называем, все преодолимо. Кстати, знайте, что тяжелая семейная карма, в целом тяжелая семейная карма, означает невозможность создать семью. Вот такие случаи есть, когда в целом, девушка, допустим, предположим, да, она хорошая, и красивая она, и и рукодельная, там, и заботливая, и все. Но не может выйти замуж, и все. Ну, вот не может, и все. Не получается у нее. Она верная, все чистое, хорошо. Но не может выйти замуж. Вот, вот хоть тресни. И то же самое с юношей бывает. Хороший парень, нормальный такой, работящий, там, заботится, хочет выйти замуж. Но вот не получается, и все. Вот ну, не получается. Вот это и есть тяжелая семейная карма. А то, что мы называем тяжелой семейной кармой, это не тяжелая семейная карма, это наша неготовность к отношениям. Потому что мы часто в отношениях ждем только одного, что они будут зефирно-ванильными, что близкий человек не будет иметь никаких недостатков, что вся его жизнь будет посвящена только удовлетворению моих потребностей, ничего больше. В результате такой иллюзии, конечно, неизбежно мы сталкиваемся с огромным количеством противоречий. Уже по факту. И потом очень трудно с ними примириться. И вот это все, нашу неспособность принять человека такого, каким он есть, перестать эксплуатировать его, вместо этого начать заботиться о нем. Вот эта неспособность нашу выстроить цивилизованные отношения с близким человеком мы очень гордо называем, говоря, у меня тяжелая карма. Ну, вообще говоря, это честный ответ, потому что действительно тяжелая карма в данном случае у того, кто говорит, а не у близкого человека. Так что вкратце ответ такой. Кармические отношения все.
Спасибо. И как вы сказали правильно, применяя знания, которые мы здесь получаем, можно все-таки вывести их на достойный уровень, чтобы карма стала не тяжелым крестом, как мы уже обсуждали, а все-таки развивала нас и нашего близкого человека. И вот следующий вопрос, я думаю, тоже многих интересует. На что в первую очередь обращать внимание при знакомстве с кандидатом на отношения? Это вот с женской стороны вопрос.
Ну, смотрите, по этому поводу... Хороший, очень правильный вопрос. Что нужно в первую очередь посмотреть? Надо посмотреть совместимость по Юпитеру. А это означает, насколько у человека слово расходится с делом. Ну вот, например, назначил свидание и не пришел. Или опоздал. Ну, если не пришел, понятно, да? То есть, ну, в целом можно говорить «до свидания». Ну, вообще узнать, конечно, почему не пришел. Если там в ответ что-то невнятное будет, можно даже дальше уже не париться. Там дело, ну, не будет эффекта. Если же какая-то, ну, бывает у человека там, ну, что-то случается, какой-то форс-мажор, да, ну, в этом случае мог бы позвонить, вообще говоря, да. Вот, то есть это уже такое, ну, или опоздал, допустим, на свидание. Это говорит о том, что у человека в целом слабый Юпитер. Или если он говорит одно, делает другое. У него постоянно хаотическая смена решений. То есть смена направлений. То есть это говорит о том, что человек пока не созрел. То есть не готов. Он еще не потянет он. Вот. Поэтому здесь нужно либо ждать, пока он созреет, вот, либо искать другого кандидата. Вот теперь второе. Надо смотреть не на то, как он относится к вам, потому что к вам он будет относиться идеально. Это понятное дело. Смотрите на то, как он относится к своим родителям. Поэтому крайне важно, вот смотрите, в традиционной русской культуре, как знакомство происходило. Юноши с девушкой знакомились, и первым делом, что они делали? Когда они понимали, что у них какое-то будущее есть, есть некая симпатия, да? Они что делали? Юноша знакомил девушку со своими родителями, а девушка знакомила парня со своими родителями. Потом родители знакомились друг с другом. Это не зря сделано. Потому что, когда отношения только-только вот устанавливаются, парень обычно ведет себя по отношению к девушке идеально просто. Вот и девушка ведет себя по отношению к парню тоже идеально. И понять, как он дальше, вот дальше они друг к другу будут относиться, вот по их отношениям невозможно. Но зато это очень легко увидеть по тому, как парень строит отношения со своими родителями. Вот. Очень легко увидеть, как он строит отношения со своими друзьями, знакомыми. Вот. Если он с ними строит очень пренебрежительные какие-то там, ну, такие, ну, так сказать, очень эгоцентричные отношения, циничные отношения, то здесь очень большой объем работы потом предстоит. Потому что вот эти идеальные отношения, они очень быстро заканчиваются в семье. Ну, полгода, может быть, ну, может, два там, года максимум. А потом будет уже, он будет относиться к вам так же, как он относится к своим родственникам. Не по-другому как-то, а так же. Поэтому нужно смотреть. На все эти вещи нужно смотреть. Если он к родителям относится уважительно, но при этом у них могут быть какие-то там разницы во взглядах, допустим. Но в целом, если он уважает своих родителей, даже если они там в чем-то неправы, но он уважительно к ним относится, это большой плюс. Если с друзьями у него уважительные отношения, если вообще, говорю, у него есть друзья, потому что друзья – это не те, с которыми там орут дурным голосом, пьют водку там в подворотне, там, или еще не друзья. Что означает, ну, друг или даже не друг, а просто товарищ, да, приятель? Это как минимум человек, недостатки которого ты не поддерживаешь. То есть дружба, она всегда предполагает, что мы поддерживаем в человеке хорошие проявления и не поддерживаем плохие. Это означает, что человек, вообще говоря, умеет дружить. Таким образом, сбивание там, в какие-то стаи там, на улице, орание дурными голосами песни там, в пьяном виде, это не дружба вообще. Это не дружба. Понимаете? Это просто люди, у которых мозги отключены, работает, вместо мозгов работает гормональная система. Вот, и что-либо разобрать в таком человеке невозможно. Да и не нужно, потому что он не готов. Он к отношениям явно не готов. Готовый человек, когда готов к отношениям, он серьезно настроен. Он уже преодолел вот этот вот, ну, гормональный шторм. Так что первое, что нужно смотреть, на то, насколько у него слово, дела соответствуют словам. Второе, что, на что нужно смотреть, как он относится к своим родственникам и друзьям. Вот. Третье, что нужно обсуждать, это цель жизни и способ существования семьи. То есть нужно выяснить у него, как он видит зону своей ответственности. Помните, мы с вами говорили о том, где находится зона ответственности мужчины. То есть как он смотрит на то, как мы будем жить, где мы будем жить, как будут воспитываться наши дети, в чем смысл и цель наших отношений. И смотреть, насколько это, вообще говоря, вам подходит. Вот. И здесь нужно быть, ну, с одной стороны, готовы к компромиссу, потому что найти идеального человека, полностью соответствующего, это невероятно сложно, едва ли возможно вообще. Но нужно смотреть по цели, то есть по идеалам, то есть куда человек движется вообще в жизни. Вот. При этом, конечно, есть такая вероятность, что говориться будет одно, а делаться потом совсем другое. Поэтому следующий важный аспект – это не спешить в отношениях. Не спешить. То есть нужно иметь, девушке нужно иметь достаточно в себе сил, чтобы сдерживать напор молодого человека, который, конечно же, всеми силами будет пытаться ее к замужеству как можно быстрее склонить. Ну, у нас в России, по крайней мере, так, есть такая характерная особенность. Вот. Для чего нужно это время и сколько времени? Да, ну, вообще говоря, ну, где-то год-полтора. Я понимаю, может быть, мои слова вызывают легкий шок, но мой вам совет: лучше человека сначала узнать, не строя с ним никаких близких отношений, там, не вступая с ним в брак. Просто узнать, что за личность перед вами. Вот. А потом только уже принимать решение. То есть не надо поддаваться эмоциям и всему прочему. Это все приятно, хорошо, но вот. Для того, чтобы это хорошо длилось потом всю жизнь, нужно с самого начала прилагать усилия. Вот. И только по проверке, ну, по истечении определенного времени, ну, я говорю, примерно год, ну, может быть, где-то меньше, где-то больше. Здесь нельзя сказать однозначно, потому что все люди очень разные. Вот. Когда вы увидели, что то, что говорится, те цели, которые мужчина ставит перед собой, тот образ жизни, который он ведет и который планирует, которым он планирует жить, то, как будут воспитываться, на каких ценностях будут воспитываться ваши дети. Вот. Если все это в целом вас устраивает и какое-то время общения с этим человеком, с молодым человеком, оно показывает, что он в целом и сам стремится к тем ценностям, о которых заявляет, то в этом случае нормально можно создавать семью. То есть, еще раз, вот, ответ такой.
Благодарю. Мне кажется, справедливости ради хочется услышать, на что мужчине обращать внимание при выборе спутницы жизни. Есть ли какие-то другие критерии для мужчин?
Есть. Когда мужчина выбирает спутницу жизни, понимаете, чаще всего, к сожалению, в современном мире выбирается все гормональной системой. не разумом, а гормональной системой. И поэтому, в принципе, похоже, то же самое, похоже. Но есть особенности. Особенности заключаются в том, что мужчина должен выяснить запросы женщины. Если женщина должна выяснить возможности мужчины, ну, в том числе и финансовые, несомненно, вот, то мужчина должен выяснить запросы женщины. Потому что вот так же, как обычному мужчине, ну, который идет по линии своей судьбы, ему, вообще говоря, невозможно поменять уровень своего дохода, допустим, уровень, допустим, какой-то, ну, как сказать, нишу, которую он занимает в обществе, то есть социализацию там, повысить, как-то так просто не получится. Точно так же женщине невозможно, которая идет просто по линии своей судьбы, невозможно изменить базовые свои запросы. Ну, мы об этом с вами говорили уже на одной из наших встреч, что для одной женщины, чтобы она была счастлива, достаточно домик в деревне, а другой, чтобы она также, заметьте, точно так же была счастлива, не больше, а точно так же. Ей нужна квартира с видом на Красную площадь. Понимаете? И если вот парень, который живет в той самой деревне, имеет этот самый домик, понимаете, влюбится вот в эту девушку, которая мечтает о квартире в Москве, ну, то ему будет с ней очень сложно, и ей с ним тоже. Потому что вот это желание квартиры в Москве, она ничего с ним сделать не сможет. И по большому счету им не надо создавать семью. Пусть она найдет себе того, кто купит ей эту квартиру. Она будет счастлива с этим человеком. И, соответственно, сделать его счастливым. А парню, который может позволить себе домик в деревне, нужно найти девушку, которая будет счастлива в этом домике в деревне. Сможет сделать там такую, создать такую атмосферу, создать такую семейную атмосферу, где и он тоже будет счастлив. Вот в этом разница. То есть так же, как у мужчины есть определенный потолок в его возможности зарабатывать там больше, ну, какое-то количество денег, занимать какое-то положение в обществе, там, точно так же у женщины есть определенные потребности, определенные амбиции. И так же, как мужчине, запросто невозможно поменять уровень своего благосостояния, точно так же женщине вот так запросто невозможно отказаться от этих желаний. И вот это нужно выяснить. Если это не будет выяснено сразу, то потом, два варианта, то есть либо муж с женой будет ругаться очень сильно, постоянно вот из-за этих вот всех, из-за разницы между возможностями и потребностями. Либо женщина, она просто задает себе эти потребности, так или иначе, это довольно серьезный объем работ, который нужно провести, чтобы быть счастливой, но при этом отказаться от этих потребностей. Это возможно в целом, но это требует серьезных усилий над собой. Поэтому лучше, если речь идет именно о создании семьи, то все эти вещи нужно выяснять. В этом разница. Вот. Если же семья уже создана и существует разница во взглядах и в потребностях, то здесь дальше идет вопрос компромисса. Вопрос компромисса. Тут невозможно в чью-либо сторону полностью решить этот вопрос. Вот. И в целом нужно понять, что решение, вообще говоря, есть всегда. Но оно не находится на поверхности чаще всего. Потому что в данной ситуации никто не виноват. И одновременно виноваты оба, потому что они просто не оценили эту сферу своей психики, они не оценили, то есть не сумели понять, подходят ли они друг другу вот в этой сфере, в потребностях и возможностях. И если такой диссонанс есть, то выходом из этого является работа над собой. То есть, когда человек... Почему человек хочет чего-то, вообще говоря, почему мы чего-то хотим к себе притянуть, того, чего у нас нет? В чем глубочайшая причина? Глубочайшая причина заключается в пустоте внутри. Пустота. Внутри пусто, а природа пустоты не терпит. В сердце нет счастья. И нам кажется, мы искренне считаем, что когда мы что-то себе снаружи притянем, неважно, что это там, машина, квартира, деньги, там, положение в обществе, там, муж, жена, там, дети, кто угодно, мы считаем, что вот когда мы что-то внешнее к себе притянем, мы обретем вот то счастье, то состояние полноты бытия, к которому все так стремятся. Но это иллюзия, мои хорошие, иллюзия. Что бы мы извне к себе не притянули, оно в лучшем случае даст нам временное удовлетворение. Но это удовлетворение будет всегда временным и ограниченным. А поэтому все разумные люди, достигшие состояния разума, или святые люди, они говорят, что нет никакого смысла тянуть все это к себе. Пусть приходит то, что по судьбе приходит, ну пусть и приходит. Есть у вас возможность купить квартиру, ну покупайте, нет проблем. Никто не говорит о том, что нужно жить на улице там, или всю жизнь там, скитаться по съемным квартирам там, или еще чего-то. Нет никакой нужды в этом, живите. Но не надо всю жизнь тратить на это. У нас жизнь для другого дана. Мы, как люди, как человечество, и каждый человек, обладаем уникальнейшей возможностью. Вселенная, наша эволюция дала нам уникальную возможность осознать то, кем мы являемся на самом деле. Человек, который достигает этого осознания, находится в состоянии, которое называется сат-чит-ананда, находится в состоянии вечности, полного знания и состоянии безграничного блаженства, безграничного счастья. Если усилия, которые мы тратим на добывание вот этих всех избыточных, по большому счету, для нашей жизни вещей, потратить на то, чтобы обрести внутри своего сердца находящееся счастье, то тогда все вот эти потребности, возможности, все прочее, оно потеряет какой-либо особый смысл для нас. Вот. И вот этот путь открыт для каждого, независимо от того, совместимы они там, несовместимы, там потребности, соответствуют они там, не соответствуют они возможностям. Это совершенно не принципиально, по большому счету, становится. Но, повторю, только для тех, кто идет по этому пути серьезно. Даже небольшое продвижение по этому пути, небольшое продвижение, которое дает самый минимальный опыт, оно уже снимает огромное количество проблем. Потому что человек реально понимает, что смысл жизни и полнота бытия не зависит от того, есть у меня эта квартира с видом на Красную площадь, нет у меня квартиры с видом на Красную площадь. Не от этого они зависят. А они зависят только от одного, от уровня моей осознанности. От того, кем я себя считаю. Понимаете? Поэтому выход есть всегда. Вопрос в том, готовы ли мы идти к этому выходу. Вот такой ответ.
Сложно представить даже лучший ответ, лучшее завершение темы успеха в семье, потому что это такая высокая планка, и это очень вдохновляет. Спасибо большое, что так щедро делитесь с нами знаниями. Я всегда в большом восторге от того, что вы нам рассказываете, потому что это так структурно, так системно и так расставляет все по полочкам. Поэтому благодарю вас и будем ждать вновь встречи с вами через неделю.
Да, хорошо, спасибо большое, Анна, вам за эфир, большое спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за очень такие серьезные вопросы по существу, вот это всегда, такие вопросы всегда приятно получать и отвечать на них. К слову сказать, если есть на то ваше желание, то мы вот эту тему именно успеха в семейных отношениях, преодоления проблем в них, мы, в принципе, можем и продолжить, если на то есть, опять же, повторюсь, запрос. Вот. Но если его нет, то мы можем на этом остановиться и перейти уже к разбору успешности в других сферах человеческой жизни. Вот этот вопрос, я думаю, вам, Анна, будет легче решить, чем мне. Вот так. У вас больший кругозор, понимание перспектив наших с вами эфиров. Вот. Поэтому, как вы скажете, так и будет. Вот. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое всем за внимание. До свидания. До новых встреч.